Тема этого месяца, нового, месяц соли и света. И мы особенно будем молиться в этом месяце и здесь, в церкви, и на наших домашних группах. И я надеюсь, что Бог будет также вас побуждать. Мы будем молиться о том, чтобы мы, как верующие, мы могли быть светом, и мы могли быть солью здесь, на этой земле, в нашем окружении, там, где мы живем. И название сегодняшней проповеди, оно как раз напрямую с этим связано. Название такое: «Соленый свет». Или проповедь, которая осоляет, и дела, которые светят. Знаете, наверное, большинство из вас были хоть раз на море. Кто был на море хоть раз? Все были или кто-то? Кого-то нужно еще отправить. Да? Хорошо, слава Богу за тех, кто были. Знаете, я думаю, что когда вы подъезжали к морю, если вы ехали на поезде, или если вы ехали на автобусе, или, возможно, на автомобиле, то чем ближе ты приближаешься к морю, тем более ясно ты чувствуешь вот этот вот соленый запах, соленый воздух. И даже на языке появляется вот этот такой привкус соли. Чувствовали, да, такое, когда вы приближались к соли? Знаете, мы настолько привыкли к этой простой вещи, да, соли, что она у нас всегда есть, что мы часто даже не обращаем внимания, есть она у нас или нету, и по сути мы замечаем ее недостаток, когда забываем что-то посолить или забыли что-то посолить. Вот кто любит несоленую картошку, несоленую кашу, несоленые, не знаю, там грибы или отбивную, кто любит? Есть любители. Знаете, есть люди, которым приходится из-за диеты кушать какие-то вот каши, еду без соли. И я вам честно скажу, что если вы хоть раз пробовали, то это очень такая неприятная вещь. И к этому нужно, я вам скажу, привыкнуть. И такая же похожая ситуация со светом. Когда свет есть, вот сейчас светло, да? Мы даже не обращаем внимания, что он есть. Ну да, когда на солнышко посмотрим, вот сегодня, когда прохладно, то мы начинаем ценить, когда солнышко есть и оно греет. Но когда дома пропадает электричество, да, которое, в принципе, дает нам свет, мы сразу же замечаем, особенно если это происходит вечером или ночью, и вам нужно там срочно найти что-то на кухне или, допустим, найти какое-то лекарство в аптечке, то, знаете, свет – это очень важная вещь. И когда Христос, Он призвал своих первых учеников на служение, помните самое первое обещание, которое Он им дал? Кто помнит? Что особенно привлекло рыбаков Андрея, Петра, Иоанна, Иакова? Что Иисус им пообещал? «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человека». Знаете, скорее всего, ученики до конца не понимали, что это значит. То есть это было такое хорошее для них обещание. Оно, в принципе, ассоциировалось у них с тем, чем они занимались, с их бизнесом. Они понимали, как ловить рыбу и как хорошо, когда ты этой рыбы словил много. Ты можешь свою семью прокормить, ты можешь излишек продать, и у тебя еще будет какой-то запас на жизнь. И знаете, буквально чуть позже, после того, как Иисус призвал своих первых учеников, в Нагорной проповеди Иисус называет своих учеников солью и светом. Я верю, что очень важно для вас и для меня знать, что Бог говорит о нас в своем слове. И знаете, я также верю, что мы не просто призваны об этом знать, что Бог нас называет солью и светом. Я верю, что мы должны для себя на самом деле понимать, как это должно отображаться в нашей жизни. И давайте мы вместе откроем это место Писания, Евангелие от Матфея, 5 главу. Евангелие от Матфея, 5 главу. И мы прочитаем с 13 по 16 стихи. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стихи. Иисус говорит: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Знаете, первое, о чем здесь Иисус говорит своим ученикам, и заметьте, Он не просто говорит, что вы должны быть похожи, вы должны иметь качества такие, вы должны время от времени это использовать в своей жизни. Иисус, Он своего рода ставит вас и меня перед фактом. И что это за факт? Иисус говорит, вы соль земли. Давайте мы сейчас повернемся к нашему соседу и скажем, ты соль земли. Заметьте, это не я придумал, это не придумал евангелист Матфей. Иисус Христос, говоря о верующих в Него, Он говорит, что одно из самых важных качеств, которое будет и должно присутствовать в вашей и в моей жизни, это качество соли. Что это означает? Мы знаем, что соль вот в этом мире, буквально физическая соль, она придает вкус той пище, которую мы даем, она сохраняет от разложения продукты, в которые мы добавляем для консервации соль. И вообще соль, да, она в принципе по себе еще она символизирует чистоту, да. То есть когда она очищена от всех примесей, она такая белая, красивая, да. И знаете, точно так же Бог рассматривает вас и меня, как верующих в Него, как людей, которые будут сохранять это общество, в котором мы живем, от разложения, то есть от влияния греха, и как людей, которые придают обществу, в котором они живут, вкус, соленый вкус. Знаете, сколько можно соли, чтобы еда была вкусная? Килограмм? 2 килограмма. Знаете, однажды одна пожилая женщина, которой я, ну, когда работал в совбезе, я ей помогал, она любила говорить такую фразу, она любила угостить чаем, и она всегда вот повторяла, говорит, недосол на столе, пересол на голове. То есть, на самом деле, мы понимаем, что для того, чтобы пища была вкусная, много соли не нужно. То есть, достаточно обычно даже щепотки соли или там пол чайной ложки, если вы там делаете какую-то большую там кастрюлю супа. А как мы можем исполнить вот эту миссию? Заметьте, быть солью – это повеление Иисуса Христа для вас и для меня. Если быть ловцами человеков – это своего рода как бы обещание или обетование, как мы любим говорить, то быть солью – Иисус даже не говорит здесь, что ну, если у вас будет желание, будьте солью. Если у вас будет хорошее настроение, то после церкви, когда вы вернетесь домой, расскажите кому-то об Иисусе Христе. Иисус говорит, вы соль земли, вы такими являетесь, вы такими должны быть. Знаете, мы можем исполнить эту миссию двумя путями. Через проповедь Евангелия, то есть когда мы другим людям рассказываем об Иисусе Христе. Потому что, по сути, мы не можем сами, и у нас нет такой силы и власти, чтобы как-то людей осолить, изменить. Мы можем быть проводниками той силы и власти, которую Иисус сказал, что «се даю вам власть», да? Наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. И проповедовать Евангелие, то есть это в контексте проповеди Евангелия. И также второе, мы можем осолять через нашу посвященную жизнь Богу, когда люди видят, как мы живем, что наша жизнь чистая, что наша жизнь, она изменилась. В Колоссянах, давайте мы на время оставим Евангелие от Матфея, и мы посмотрим послание к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Послание к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Здесь апостол Павел, он говорит о том, как служит проповедь, о том, что проповедь осоляет. Он говорит, слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. О чем здесь говорит Павел? Говорит, что ваши и мои слова, они не должны нести просто какую-то пустую и ненужную информацию для других людей. Да, мы порой наполняемся такой информацией. Я порой такой информацией наполняюсь, когда там смотрю новости, которые я никак не могу повлиять. И если я об этом не молюсь, то, по сути, это ненужная информация, которая только заполняет мой разум. А мы порой наполняемся такой информацией, когда что-то смотрим по телевидению, какие-то фильмы, передачи, которые, в принципе, ничему нас не учат. Павел говорит, что ваше и мое слово. Какое слово? Слово, которое мы говорим другим людям. Потому что себе мы порой говорим, ну, абы что, да. Но я верю, что, конечно, важно и себе что-то хорошее говорить, да, себя наполнять. Но Павел особенно говорит, что со внешними, если посмотреть пятый стих, внешние, то есть люди, которые нас окружают, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. И слово ваше, то, что вы говорите другим людям, пускай оно будет всегда с благодатью. То есть наполнено Божьей любовью, Божьей милостью, какими-то Божьими ободрениями или свидетельствами. Если человек проходит какую-то ситуацию, а вы в своей жизни прошли такую аналогичную, и Бог вам помог, Бог ответил вам на молитву. Вот когда вы свидетельствуете человеку о том, как Бог вам помог, это слово с благодатью. И плюс, если вы человеку говорите Евангелие, говорите о том, кто вам помог, кто изменил вашу жизнь и кто может помочь этому человеку, тогда ваше слово с благодатью и еще приправлено солью. Соли много не нужно, но соль, она придает вкус и она сохраняет от разложения. Когда мы следуем за Христом и свидетельствуем другим, мы осоляем этот мир. Если же мы впадаем в разочарование, то мы теряем силу соли. И об этом Иисус сказал в Евангелии от Луки. Давайте мы посмотрим Евангелие от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава. 33 и 34 стихи. Говоря о том, что будет стоить для вас и для меня следование за Ним, Иисус говорит о том, что вам и мне придется от некоторых вещей отрешиться. То есть нам будет необходимо приложить определенные силы, чтобы следовать за Христом. И с 33 стиха мы читаем. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И вот тут обратите внимание. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее, кто имеет уши, слышать да слышит. Знаете, каким образом соль теряет силу? Каким образом та соль, которой Бог осолил вас и меня, когда мы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, когда мы прижили прощение наших грехов, и Бог пообещал, что ваши и мои грехи очищены, то есть мы осолились в Иисусе Христе. Каким образом эта соль, она может потерять в нашей жизни силу? Я вам скажу, через разочарование. Когда мы впускаем в свою жизнь разочарование из-за того, что что-то не поменялось, что-то не произошло так, как мы ожидали, как-то Бог не ответил на нашу молитву так, как мы хотели, или в то время, когда мы хотели. То есть разочарование, оно приводит к тому, что соль в нашей жизни, она теряет свою силу, и она перестает быть вот этой доброй вещью, о которой здесь говорит Иисус. И когда соль теряет свою силу, многие люди, которые отошли от Бога, они что делают? Они эту соль выбрасывают как что-то ненужное. Они выбрасывают свою веру в Иисуса Христа. Они выбрасывают те ценности, которые уже Бог начал закладывать в их жизнь. Они выбрасывают вон. И Писание говорит, что оно происходит, оно как бы на попрание людям попадает. Знаете, в Израиле соль, которая теряла свои вот вкусовые и вообще вот химические свойства, знаете, что с ней делали? Солью. Кто-то, может, слышал, нет? Ее высыпали на дорожке. И по ней в буквальном смысле слова ходили люди. То есть ей засыпали дорожки. Вот соль, которая, ну, каким-то причинам потеряла свои химические свойства, ее засыпали дорожки. И ее действительно люди по ней ходили, она вот на попрание людям высыпалась. То же самое в нашей жизни происходит. Если мы впускаем в свою жизнь разочарование, то, что являлось до этого в нашей жизни солью, то, что нас осоляло, нам придавало вкус, нам придавало смысл жизни. Мы понимали, зачем мы живем на этой земле, куда мы идем, какая у нас цель, какая у нас награда. Но когда мы теряем это из своего фокуса и позволяем разочарованию украсть это, то, по сути, мы на грани того, чтобы эту соль уже выбросить, потому что она нам самим не нужна. Расскажу вам две реальные истории. Две реальные истории, в которых... Я думаю, Бог поможет вам и мне увидеть, как соль может потерять силу в вашей и моей жизни, и как соль может быть причиной вашего и моего спасения, и быть причиной спасения еще многих и многих людей вокруг нас. Один миссионер служил смертельно раненому солдату. Знаете, у нас сейчас, к сожалению, идет война на Востоке, и если вы следите за новостями, то даже сейчас во время перемирия, вот буквально вчера в киевский госпиталь перевезли 3 тяжелораненых, то есть солдат. То есть и если их привезли аж в Киев, то понятно, там, где они находились, там в Харькове, Днепропетровске или в Одессе, то есть им не могли, ну, местные врачи помочь на том уровне, которым они нуждаются. И можно предположить, насколько серьезные у них там какие-то ранения, увечья и, ну, то, что вот они получили во время войны. То есть для нашей страны это реально. Я не знаю, где именно происходила эта история, но это также реальная история. Миссионер служил смертельно раненому солдату, и разговаривая с ним, он спросил его, не хочет ли он передать что-либо своим близким. Умирающий солдат сказал, напишите моему учителю воскресной школы, что я умираю как христианин, оставшийся верный Христу. Напишите ему, что я никогда не забывал его советов и поучений. Миссионер написал, и через некоторое время он получил ответ от этого учителя воскресной школы. Там было написано следующее. «Да простит меня Господь! Около месяца назад я оставил служение, так как не видел плодов моего труда. И вот теперь я получил от вас письмо, из которого я вижу, что мой труд с детьми был нечетным». Знаете, этот человек не дождался буквально месяца, чтобы получить вот это ободрение, этот ответ, и увидеть, что его служение Богу, оно не бессмысленное. То, что он сеял в детей, то, что он осолял других, это приносило плоды. Знаете, порой, когда мы добавляем щепотку соли в еду, которую мы готовим, мы не можем сразу оценить тот вкус, который получился, потому что пища еще готовая, допустим, суп или борщ еще не сварился, и там картошка, вот цибуля, буряк, там, капуста, они еще не впитали эту соль. Поэтому, ну, в принципе, ты разве что можешь бульон попробовать, какого он вкуса. Но через некоторое время, да, когда блюдо, которое вы готовите, оно готово, да, оно может быть горячее еще, но вы можете взять немножко и попробовать. И вы чувствуете вкус, да, что вкус хороший. Точно так же в нашей жизни. Порой мы осоляем других людей. Мы вот потихонечку, да, то есть не пересаливаем, как в этой пословице, что пересол на голове, да, а потихонечку, столько, сколько нужно, наставляем, как Писание говорит, вовремя и не вовремя. Но иногда еще блюдо не готово, еще человек не готовый, еще Бог трудится в его жизни, и мы не можем увидеть вот этого конечного результата, мы не можем взять и попробовать. И знаете, очень важно вот в этот промежуток времени, когда мы несем это служение соли, когда мы действительно осоляем этот мир, очень важно не впустить в свою жизнь разочарование. Я не знаю, ну, как бы там нету продолжения этой истории, то есть вернулся ли этот учитель, этот служитель назад к своему служению. Но знаете, пережить настолько такое большое разочарование, чтобы просто решить, что все, я ухожу, я больше этим не буду заниматься. Знаете, это достаточно серьезное потрясение. Кто чем-то занимался, каким-то служением, какой-то работой, чтобы уйти оттуда, где тебе нравилось, где тебя, а его, я верю, Бог призвал к этому служению, и он это знал. Уйти с этого места, то есть должно быть достаточно серьезное потрясение и разочарование в твоей жизни. Ты действительно уже должен принять решение, все, я эту соль выбрасываю из своей жизни, она потеряла силу, она и мне не служит, и я не могу другим людям послужить. Но есть еще другая история, хорошая история, я надеюсь, что она ободрит вас и меня. История, где человек также переживал определенные трудности в своей жизни. Также у него были в жизни достаточно длительные периоды ожидания, когда он не видел вот этих вот Божьих ответов, которые он желал получить от него. В небольшой английской деревне 200 лет назад жил сапожник, у которого был большой интерес к географии. На стене его мастерской висела карта мира, которую он сам сделал. На этой карте были обозначены различные страны, и в каждой стране, то есть для чего он сделал эту карту, в каждой стране, там где не проповедовалось на тот момент Евангелие, он отметил, сколько там живет жителей, какие там языки, какие культуры. И он молился за вот этих людей, за эти страны, за эти народности. Про себя он говорил, вот Англия, у которой есть Евангелие, а вот Африка и Индия, где тысячи людей никогда не слышали о Спасителе. Но что мог сделать бедный сапожник? Он мог только ежедневно молиться за этих людей. Этого сапожника звали Вильям Корей. Он учил в маленькой школе сельской и проповедовал как пастор в местной церкви. Но ему приходилось постоянно, то есть, шить обувь, чтобы зарабатывать на жизнь себе и кормить свою семью. Однажды один его знакомый, который считал, что Вильям поступал неразумно, когда он много времени уделял на проповедь, много времени уделял на то, чтобы учить детей, он сказал ему: «Ты не должен отвлекаться от своей работы». На что Вильям ответил: «Мое дело – трудиться для Бога. Я делаю и чиню обувь только, чтобы содержать семью». Поэтому, служа в Англии, он заботился и помогал тем, кто жили рядом с ним, и в то же время думал и молился о душах людей в чужих странах. Он изучал их культуру, их жизненные условия. И каждый раз, когда у него была возможность встретиться с другими пасторами, когда он приезжал на какую-то конференцию и семинар, он каждый раз говорил: «Мы должны посылать миссионеров в те страны, в которых не слышали Слово Божие». Большинство служителей его времени, особенно служителей возраста, они над ним смеялись. Они говорили: «Ну, ты молодой, горячий, вот, ну, поживи с нашей, ты поймешь, насколько это все сложно и нереализуемо». Но, наконец, Бог предоставил ему возможность поехать в Индию в качестве миссионера. Вильям Корей, который раньше был бедным сельским сапожником, стал первым миссионером, которого отправили из Англии в Индию. Сегодня он известен как отец современных миссионеров. За свое служение он перевел Библию на санскрит и бенгали. Когда он приехал в Индию, он не знал ни санскрита, ни бенгали. Он до этого изучал иврит, то есть древнееврейский язык. Он изучал, ну, как бы, европейские языки. То есть он работал над тем, чтобы знать языки. То есть он понимал, что это ему в будущем пригодится. Но, приехав в Индию, он с нуля выучил местные языки, вот самый распространенный санскрит, бенгали, и он перевел всю Библию на эти языки. За время его служения он сделал 44 перевода Библии. 44 перевода Библии и отдельных ее частей на различные языки и диалекты Индии. То есть в Индии очень много народностей, очень много разных народов, и поэтому он постарался за то время, которое Бог ему выделил на этой земле, то есть максимально на все доступные языки сделать перевод Библии. Это то, что делает соль, которая не потеряла свои силы. Она осоляет и преображает общество. Вильям Корей не просто проповедовал Евангелие, он осолял своих современников. Пользуясь своим влиянием на генерал-губернатора, а Индия тогда была колонией Великобритании, а Вильям Корей, он настолько, как бы, имел большое влияние, как бы, в свое время, что английская администрация его пригласила быть профессором и преподавать в колледже, который они основали там в Индии, для местных, вот, как бы, всех, вот, кого они посылали, чиновников, ну, людей, чтобы он обучал их санскриту, бенгали, то есть местным языкам и культуре. При том, что у самого Вильяма Корея, чтобы вы понимали, не было никакого высшего образования. Он сам выучил вот эти все языки, он сам, ну, всему этому научился. И ему дали должность профессора вот в этом колледже. Пользуясь вот этим своим влиянием, то, что он имел возможность общаться с самим генерал-губернатором, своего рода, как вот у нас сегодня премьер-министр, который управлял тогда в этой колонии, он добился запрета детских жертвоприношений. В Индии на тот момент, когда туда приехал Вильям Корей, детей приносили в жертвы. То, о чем вы читаете в Библии, и то, за что Бог проклял землю ханаанскую, что детей сжигали в жертву Молоху, да, приносили в жертвоприношение, это происходило в 19 веке в Индии, чтобы вы понимали. И этот человек, не имея никакого отношения к власти, он был проповедником, он был пастором, он добился, он повлиял, ну, это не один год ушло, он много лет капал на мозге этому генерал-губернатору, молился, ходил к нему, добивался. Знаете, мы думаем: ну вот, я там один раз что-то куда-то письмо написал какому-то чиновнику, и ничего не поменялось. Знаете, он много лет это делал. Ради чего? Ради того, чтобы детей не приносили в жертву. И он этого добился. Он также добился того, чтобы был на уровне закона, то есть был принят закон, который запрещал в Индии обычай сати. Для женщин наших, вот, я думаю, он будет очень актуален. Знаете, что означал этот обычай сати? Никто не слышал? Если в Индии умирал муж, то вместе с ним сжигалась его вдова. Все. Она не была больна, она могла быть при здоровом уме, здоровая, молодая. Но у них был такой обычай, если муж умирал, то вместе с ним загробная жизнь...
Умирает, ничего не было?
Нет, такого обычая не было. А вот такой вот у них обычай был. Да? И заметьте, этот человек, он не сделал вид, ну, вот такая культура, вот у них такая религия, такие обычаи. Ну, что я могу сделать? Я ж пастор, я ж там не президент, не премьер-министр. Он добился. Я не знаю, ну, я не знаю, допустим, вот этого генерал-губернатора, насколько он был, допустим, там, глубоко верующий или вообще неверующий, светский человек. Но Вильям Корей, он настолько ему накапал на мозги, что на уровне, законодательном уровне, то есть этот обычай был запрещен. То есть если ты, ну, кого-то, ну, об этом узнавали или ловили, то человек попадал в тюрьму или там на то время, наверное, смертная казнь, потому что это убийство, по сути. В 14 стихе Евангелие от Матфея. Давайте мы вернемся к 5 главе Евангелия от Матфея, 14 стих. 5 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. Иисус говорит вам и мне, Он говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Давайте мы еще раз повернемся к нашему соседу и скажем: «Ты свет мира». Знаете, Иисус называет, это опять-таки, поверьте, это не я вас называю светом, не евангелист Матфей. Иисус говорит: «Вы свет мира. Верующий в меня – свет мира». Чем мы должны светить в этом мире, да, если мы свет миру? Солнце, понятно, свет миру. Оно светит, мы его видим, чувствуем тепло и чувствуем, когда оно сейчас за тучкой, что прохладно. Первое, чем мы должны светить, это своей доброй проповедью. То есть нам недостаточно просто иметь знания о Христе. Многие люди, если вы поговорите с ними на улице, они знают о Христе, слышали о Христе. Возможно, даже вам скажут, что это Божий Сын, что Он Господь. Но это никаким образом не влияет на их жизнь, то есть вообще никак. Бог призывает, чтобы мы делились своими знаниями о Нем с другими. Талант, который дал нам Христос, он должен быть пущен в оборот. Помните, когда Иисус говорил притчу о талантах? Их несколько есть в Библии. Он говорит, что важно любой талант, который Бог вам дал, пустить в оборот. Любой талант, который Бог вложил в вашу и мою жизнь, он должен быть светом, он должен свидетельствовать о Христе. Евангелие от Луки, 12 глава, давайте мы посмотрим. Луки, 12 глава. 8-9 стихи. Здесь есть и наставление, и предостережение для вас и для меня. Для тех, кто хочет и старается быть светом, это как ободрение. Для тех, кто, к сожалению, этого пока не делает по каким-то причинам, это предостережение. Иисус говорит в 8 стихе: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется от Меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими». О чем здесь говорит Иисус? Он говорит, что когда мы действительно исполняем вот эту вот функцию, да, когда мы имеем в себе свет, и мы этим светом также светим жизнь других людей, тогда мы находимся как бы под Божьим благословением. Говорит, что всякого человека, который исповедует меня перед другими людьми, и я исповедую ее перед ангелами. А где ангелы находятся? В аду или перед Божьим престолом? По сути, Иисус говорит, что и того я исповедую перед моим Отцом. Но тот человек, который по каким-то причинам, я не знаю, как-то вот накрыл себя вот этим колпаком, да, каких-то обстоятельств, каких-то отговорок и не свидетельствует другим, Иисус говорит, что вы находитесь, я нахожусь, если я так поступаю, мы находимся в такой вот очень, ну, категории людей, которые вроде бы знали о Боге, но когда мы придем на небеса, Иисус говорит, что тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Я надеюсь, что никто из нас не окажется в этой категории, и мы будем действительно исповедовать Иисуса Христа перед другими людьми и будем этим светить в их жизни. Второе, как мы можем быть светом для других людей. Об этом как раз Иисус прямо говорит в Евангелии от Матфея, 5 главе. Он говорит, что мы призваны светить своей жизнью, чтобы другие люди, видя наши добрые дела, что делали? Что делали? Прославляли Отца нашего Небесного. Знаете, мы не должны быть похожи в этом на наших дорогих политиков, которые перед каждыми выборами, они стараются как можно сделать больше добрых дел, но не просто только, чтобы людям, которые рядом с ними живут или в их стране живут, в их районе живут, стало лучше, а для того, чтобы потом себя прорекламировать, сказать, что вот я сделал вот это, вот это, вот это, я такой хороший, поэтому выберите меня опять в депутаты, там, президенты или еще куда-то, в мэры, да? Иисус он сразу говорит, что наше призвание делать добрые дела, оно имеет определенную цель, чтобы люди, видя эти добрые дела, они не нас прославляли, а прославляли Бога. То есть это должно быть продолжение нашей проповеди устной, словесной, то есть наши добрые дела. Наши добрые дела, да, они должны привлекать внимание к нашему Господу. Именно об этом говорит апостол Петр. Давайте мы вместе посмотрим. Первое послание Петра, 4 глава. Первое послание Петра, 4 глава и 10-11 стих мы прочитаем. 1 Петра 4, 10, 11. Апостол Петр говорит вам и говорит мне: служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Заметьте, два момента в этом стихе, я уже говорил. Во-первых, мы должны служить другим людям, каждый тем даром, какой получили. Если ты сапожник, служи как сапожник. Я верю, и об этом тоже говорит биография Вильяма Каре. Пока он работал сапожником и делал для других людей сапоги, ботинки, туфли, я думаю, что ни один сапог и ни одна пара туфлей, она не была сделана абы как. Лишь бы, чтобы тебе отдали деньги и забрали эту работу. Я думаю, он все делал как для Господа. И потому люди, которые его знали, они доверили ему быть учителем их детей. Они выбрали его пастором в их церкви, потому что они видели его добрые дела. Они видели, как он делает даже обычную работу, как он шьет сапоги и как он делает ботинки. Служите каждый тем даром, который мы получили. Мы не можем послужить другим людям тем, чего у нас нет. Да? То есть мы отдаем только то, что у нас есть. Поэтому пускай Бог благословит вас и меня. Во-первых, понимать, что у нас есть. А у нас, во-первых, есть руки, ноги, голова, язык, да, есть какие-то способности, таланты профессиональные. Во-вторых, у нас есть знания о нем, как о Боге, как о Спасителе. И уже этим мы можем другим людям служить. Говорить, как Петр говорит, говори как слова Божьи. Потому что, опять-таки, если мы говорим Евангелие, мы не говорим какую-то свою новость, которую мы сами придумали. Знаете ли вы, что знаменитый миссионер, о котором я сегодня рассказывал, Вильям Карей, приехав в Индию, проповедовал 7 лет. Перед тем, как покаялся первый индиец, индус. 7 лет он служил, и не было никакого результата. Я не знаю, сколько лет не видел результата в своем служении вот этот учитель воскресной школы, который разочаровался. Поверьте, находясь в другой стране, в чужой культуре, прилагая достаточно много усилий, чтобы вообще там жить, у него была жена, дети, то есть нужно было обустраивать весь этот быт, то есть все нужно было это организовывать, с нуля нужно было организовывать, то есть то, что он делал, там перевод Библии, печать Библии, то есть он это все организовал. Но 7 лет не видеть никаких результатов. Вот что бы вы чувствовали, если вы 7 лет ходите на работу и не получаете зарплату? Я думаю, никто бы из вас не ходил бы 7 лет на работу. Давайте будем честными. Он делал эту работу, и не было никакого вознаграждения, ожидаемого плода, результата. 7 лет. После 7 лет покаялся первый человек. Один человек покаялся. Представляете, какая была радость в его жизни. а незадолго до того, как он перешел в вечность в 1834 году, то есть он родился в 18 веке, умер в 19 веке, в Индии уже было 26 церквей, которые он основал, и сотни индусов стали христианами. 50 проповедников, то есть он поехал первый, один он был. На момент, когда он перешел в вечность, 50 проповедников несли служение в городах и селах, а трое его сыновей стали миссионерами и несли Евангелие. Знаете, вы хотите, чтобы ваши дети, чтобы ваши внуки, чтобы ваши родные, они служили Богу? Кто этого хочет? Я думаю, все, ну, нормальные верующие хотят. Я этого хочу. Нам нужно вот поучиться быть светом и солью, как вот этот миссионер Вильям Карей. Почему его дети, они продолжили служение его отца? Они не стали просто там пастырями или просто ну, хорошими христианами, которые приходят в церковь, там жертвуют что-то. Они продолжили то служение, которое нес их не отец. Хотя отец изначально он не был миссионером. Он был сапожником, учителем, потом пастором, но в его сердце было вот это бремя, да, за людей не спасенных. И Бог ему доверил вот это миссионерское служение. Знаете, я вот читая его историю, я вот размышлял о себе. Знаете, я по образованию, у меня первое образование огранщик алмазов, бриллианты, а второе образование художник. Как бы оно вроде бы никакого отношения к, ну, к служению пастора или к проповеди не имеет. И я вам честно скажу, когда я покаялся в нашей церкви и начал ходить, и был на молодежной домашней группе, и когда мне предлагали, что Саша, давай ты будешь помощником, я говорю, не-не-не, это не для меня. Знаете, но если вы и я, мы действительно услышим вот этот Божий призыв, когда Иисус говорит, ты соль, ты свет. Настанет такой момент, когда нам нужно будет выбирать, мы сапожник, или мы служим Богу. Или мы и сапожник, как Вильям Карей, это было, ну, не год, не два, а десятилетия. Он был сапожником, и он служил Богу. Вот свободное от работы время. То есть не получая за это зарплаты в школе, не получая зарплаты в церкви, где он служил. То есть он зарабатывал как сапожник и служил другим людям. И знаете, в этом ничего плохого нету. Быть сапожником и служить Богу. Проповедовать Евангелие, помогать. Наоборот, это хорошо. Наоборот, это то, что вот, реализует вот эту вот суть и призвание, о котором говорит Иисус. Вы соль земли, вы свет мира. Знаете, как я говорил, Вильям Карей, он не ограничивался проповедью. Он светил через добрые дела. Он служил народу Индии. И кроме церквей, Вильям Карей с друзьями организовали 126 школ. Представьте, было 26 церквей на момент перехода Вильяма Карея в вечность. И 126 школ. Школ, там, где дети, которые не умели ни писать, ни читать, они могли получить образование на своем языке. Знаете, одна из главных проблем, с которой Вильям Карей столкнулся, приехав в Индию, что, ну, не только, что ему нужно было учить язык и культуру, чтобы проповедовать, а в том, что, приезжая куда-то в село, ни один человек не умел читать. И они искали одного человека, который бы умел читать, дарили ему Библию или Новый Завет и говорили, читай вот своим как бы соплеменникам. И Бог через вот такое вот служение, когда они не могли оставаться, допустим, в этом селе или в этом городе, но они находили человека, который вот один из тысячи умел читать и писать, и дарили ему Библию. И ну, история говорит, что были целые села, которые таким образом обратились ко Христу. Просто через простое чтение Евангелия. Через то, что он перевел Библию на их языки и подарили эту Библию там, где ее никогда не видели, не слышали и не читали. 126 школ основал Вильям Карей. Благодаря его настойчивости, как я уже говорил, был принят закон, запрещавший сжигать вдов с их умершими мужьями. И тысяча женщин, еще даже при жизни Вильяма Карея, они, ну, их не жизни, они были спасены. То есть он это увидел своими глазами. Есть вещи, которые мы порой не всегда можем увидеть, ну, своими глазами. Мы сеем, и Писание говорит, а пожинает кто-то другой. Есть и такое. И тут важно тоже вот как раз не потерять вот эту силу соли, не впустить разочарование. Но есть вещи, которые, я верю, я думаю, что для него это было особенным бременем, что он проповедует Евангелие, а в это же время этот народ, которому проповедует Евангелие, убивает своих детей, женщин, то есть не ценит вот этот дар Божий жизни. И я думаю, что это был подарок от Бога, что именно при его жизни этот закон был принят, и он видел, что уже этой угрозы нет. И в завершение хотел бы вместе с вами прочитать 36-й Псалом. 36-й Псалом. 36-й псалом, и мы прочитаем с 3 по 6 стихи. С 3 по 6 стихи. Давид, псалмопевец Давид пишет: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень». Знаете, если у вас вот во время проповеди возникал вот этот вопрос: да, Иисус называет меня солью, да, Иисус называет меня светом, но я не вижу, как я сам могу стать вот этой солью и вот этим светом для людей, которые меня окружают. Я хочу вас оставить с вот этой хорошей, радостной новостью. Потому что Евангелие, оно вообще является хорошей, радостной новостью. Не вы своими силами будете солью и светом для других людей. Ваша, как бы, ответственность, ваша и моя ответственность, о ней говорит здесь Давид, уповать на Господа и делать добро, жить на земле и хранить истину. А Иисус, Господь, Он обещает, что, во-первых, Он совершит тот путь, который мы намереваемся с Богом пройти. И во-вторых, когда мы доверяем Богу свой путь, Он выводит как свет нашу правду, то есть нашу праведную жизнь, наше хождение с Богом, Он выведет как свет. И уже мы являемся солью, и мы уже будем являться светом для других людей. Не потому, что мы вдруг такие стали сильные, уверенные, красивые. Я верю, что Бог будет в чем-то нас делать более уверенными, более сильными, более, может быть, привлекательными в глазах других людей. Но именно Бог выведет как свет вашу и мою правду, вашу и мою праведную жизнь со Христом. И именно уже вот этот свет, который Бог выведет через вашу жизнь, Он будет освещать самые темные закоулки жизни людей, которые рядом с вами. Он будет разрушать разочарование, Он будет разрушать уныние, из которого, возможно, Бог до этого вас вырвал, как из болота. Он будет через вас людей ободрять, обращаться к Богу и доверять Ему свои нужды. Потому что у вас и у меня будет соль, которая не потеряла силу, и будет свет, который освещает наши жизни и который силен просветить свет, тьму в жизни других людей. Иисус, когда Он был на этой земле, Он говорил, что «доколе я в мире, я свет миру». Сегодня Иисус Богом одесную на небесах, но Он также пообещал и дал обещание, что «вселюсь в них, верующих Меня, и буду что? Обитать в них, и буду их Богом, а они будут народом». То есть, если Иисус, живя на этой земле, Он был светом миру, то сегодня Иисус, живя в вашем и моем сердце, Он является светом миру? Он является светом миру. Он является светом для вас и для меня, для ваших, для моих обстоятельств. И Он является светом для этого мира. У Него есть вот это Евангелие, которое осоляет и которое спасает. И давайте мы вместе встанем для молитвы, мы помолимся и будем участвовать сейчас в хлебопреломлении. Я верю, что это очень важное и хорошее время, чтобы, во-первых, вспоминать, благодаря чему или благодаря кому мы стали солью и светом, что Иисус Христос, Он умер за ваши, за мои грехи, воскрес для вашего моего оправдания, очистил нас, чтобы мы были действительно вот этой солью, без примеси, не грязной, не потерявшей силы, чтобы мы могли осолять и чтобы мы могли светить в жизни других людей. Давайте мы вместе помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя за эту возможность быть сегодня на этом месте, за эту возможность сегодня размышлять над Твоим Словом. И я благодарен Тебе за это призвание, за то, что Ты называешь нас солью, Ты называешь светом для этого мира. И мы сегодня, как верующие в Тебя, мы просим, помоги нам иметь в себе эту соль, иметь эти слова, приправленные солью для других людей. И помоги нам в себе иметь Тебя как Господа и Спасителя, иметь Тебя как этот свет для этого мира, чтобы мы могли освещать не только свою жизнь, но и жизни тех людей, которые рядом с нами. Мы благословляем Тебя сегодня в нашей жизни. И мы просим, дай нам сегодня, когда мы будем принимать сейчас святое причастие, размышлять о том, что Ты сделал для нас, чтобы мы стали солью, чтобы мы стали светом, и чтобы мы не переживали в своей жизни разочарований, уныния, депрессии, но наоборот, находили в Тебе
причину для ободрения, для веры и для служения другим людям. Благословляем Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.